Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 1 и 2, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иоасаф Сорокин чтением сочинения преподобного Никодима Святогорца «Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении святых Христовых тайн». Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает книгу «Деяний святых апостолов», главы 27 и 28. Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Марка, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Марка святое благовествование, глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея, в лодке с работниками последовали за ним. И приходят к Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку. И горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Глава вторая. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется от них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения преподобного Никодима Святогорца «Книга душеполезнейшая» о непрестанном причащении святых Христовых тайн. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
Возражение второе. Некоторые возражают, говоря, что нужно причащаться раз в 40 дней и не чаще. Послушай, что говорит Павел. «Когда же я упоминаю Павла, то говорю о самом Христе, ведь Христос был тем, кто двигал Павловой душой». Итак, что он говорит? «Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас и проповедовал вам Евангелие?» И вновь говорит: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Сказав же «всякий раз», сделал господином того, кто хочет причаститься, освободив его от всякого наблюдения за днями. Потому что не одно и то же Пасха и Четыридесятница, но Пасха одно, а Четыридесятница другое. Ведь Четыридесятница один раз в год бывает, Пасха же трижды в неделю, а иногда и четыре, точнее же, столько раз, сколько мы захотим, ибо Пасха — это не пост, но приношение и жертва, бываемая на каждом собрании. То есть священная литургия и божественное приобщение, которое совершается за ней. «А то, что это истинно, услышь от Павла, говорящего: Пасха наша, Христос заклан за нас». Так что всякий раз, когда ты приступаешь с чистой совестью к таинству, совершаешь Пасху не тогда, когда ты постишься, а когда этой жертвы причащаешься. Ведь оглашенный никогда не совершает Пасху, хотя и постится каждый год, потому что приношение он не приобщается. А не постящийся, когда приобщается причастие, если с чистой совестью приступит к таинству, тогда и совершает Пасху, будь то сегодня, будь то завтра, будь то в любой день. Ибо подготовка оценивается не наблюдением времени, а чистой совестью. Мы же поступаем наоборот. Разум не очищаем, а когда собираемся праздновать Пасху, приступаем в этот день к таинству, даже если наполнены тысячами грехов. Но так быть не должно. Нет, ведь если ты и в Великую Субботу приступишь к таинству с совестью лукавой, то отпадешь ты от приобщения, уйдешь, не совершив Пасху. Если же сегодня, омывшись от грехов, приобщаешься, то самую, что ни есть, Пасху совершаешь. Следовало бы эту вашу тщательность и прилежность употреблять не в наблюдении времен, а в отношении к таинству. И как вы сейчас предпочитаете все претерпевать, только бы не менять обычаи, так следовало бы вам обычаем пренебречь и предпочесть все выносить и делать, чтобы приступать к таинству без грехов. Ибо стыдно не становится лучше, но пребывать в неуместном словопрении. Это и иудеев погубило, которые, желая оставаться при ветхом обычае, уклонились в нечестие. И вновь он говорит: «Знаю, что многие из вас по привычке ради праздника приступят к этой священной трапезе. Следовало бы, однако, как я раньше много раз говорил, не праздники наблюдать, когда вы собираетесь причащаться, но очищать вашу совесть и после этого прикасаться ко священной трапезе. Ибо скверный и нечистый, если в праздник причащается этой святой и страшной плоти, не будет достойным, а чистый и благодаря тщательному покаянию, омывший свои прегрешения и в праздник, и всегда достоин причащаться божественных тайн и наслаждаться Божиими дарами. Но поскольку это, не знаю почему, некоторыми пренебрегается, многие, даже будучи полны тысячами зол, когда видят, что совершается праздник, словно самим днем побуждаемые касаются священных тайн, которых они по закону недостойны даже видеть. Итак, вот как божественный Златоуст не только открыто удостоверяет в своем намерении и мнении тех, которые любят слышать истину, но и пророчески опровергает этот многими замеченный обычай сорокодневия. Что же касается 40 дней, о которых он говорит как бы об установлении святыми отцами, то объяснение этому будет простым, если кто захочет об этом поговорить. Мы, однако, сейчас приведем кое-какие данные для тех, кто еще сомневается. Ассийские христиане в то время праздновали Пасху вместе с иудеями, под тем предлогом, что так они якобы приняли от Иоанна Богослова и апостола Филиппа и некоторых других. И хотя божественные отцы, собираясь на поместные соборы, писали против этого много раз, они все не оставляли свой обычай до тех пор, пока не был созван Первый Святой и Вселенский Собор, который, кроме прочего, установил, чтобы Пасха впредь не праздновалась вместе с иудеями, а праздновалась после весеннего равноденствия, в день воскресный, и чтобы она не совпадала с иудейской Пасхой. Несмотря на это, некоторые продолжали держаться этого злого обычая. К ним и обращает эту свою беседу божественный Златоуст, обличая их в том, что они пренебрегают столькими божественными отцами только из-за одного плохого обычая. по этой причине он столь восхваляет достоинство божественных отцов Первого Собора и приписывает им правило о Четыредесятнице и говорит, что они установили ее, желая таким образом убедить этих ассийских христиан и привлечь их к послушанию. Ведь кто не знает, что пост Святой Четыредесятницы установлен святыми апостолами, которые говорят в 69-м правиле: «Аще кто епископ, или пресвитер, или диакон, или чтец, или певец, не постится во святую Четыредесятницу пред Пасхою, или в среду, или в пяток, кроме препятствия от немощи телесная, да будет извержен, аще же мирянин, да будет отлучен». Или, возможно, он говорит, что ее установили отцы Первого Собора, потому что прибавили к ней Великую Страстную Седмицу, как он сам говорит об этом в другом месте, потому отцы продолжили поприще поста, чтобы дать нам еще срок покаяния, дабы мы приступали к таинству, очищенные и омытые. А самая истинная причина, по которой говорит Златоуст, что Первый Собор установил Четыредесятницу, кажется такова. Поскольку тогдашние христиане не родили и не постились всю эту святую Четыредесятницу, так что иные постились только 3 недели, другие 6, а другие еще как-нибудь иначе, каждый согласно местному обычаю, как о том свидетельствует Сократ в церковной истории, отцы Первого Собора вновь провозгласили правила святых апостолов и установили, чтобы во всю Четыредесятницу постились непреложно. И Божественный Златоуст говорит, что те отцы установили Четыредесятницу, имея в виду это обновление правила, которое они тогда сделали. Поскольку же некоторые приводят в качестве защитника сорокодневия Божественного Златоуста, а он сам разрывает, как паутину, их доводы, мы умолкаем и переходим к другим возражениям. Возражение 3. Некоторые возражающие говорят, что цель, с которой святые отцы учат о непрестанном причащении, состоит в том, чтобы мы совершенно не удалились от приобщения божественных тайн. Если же некоторые по большому страху и благоговению приобщаются редко и с большим благоговением приступают к таинству, то они причащаются достойно. Мы хотели бы попросить говорящих это, чтобы они нам показали, откуда и на основании каких свидетельств они узнали намерения Христа и святых. Может быть, они взошли на небо, как Павел, и там это услышали. Но Павел слышал неизреченные глаголы, которые человек не может сказать. А они как могли это сказать? Если же это что-то иное, то почему не находится это написанным в книгах наших божественных отцов? А если это написано, но мы этого не нашли, то просим, чтобы они нам это указали. Только страх, с которым они приступают к таинству, не по Богу, как говорит пророк: «Тамо убоявшися страха, иде же небе страх». Ибо там должен быть страх, где случается преступление заповедей, но не там, где есть покорность и послушание. И благоговение таковых не истинное, но искусственное и лицемерное. Ибо истинное благоговение почитает слова и заповеди Господа и не пренебрегает ими. То, что говорят эти возражающие, имеет целью не сделать христиан более внимательными и благоговейными по отношению к приобщению, а лишить их отваги и совершенно отсечь от него, и, следовательно, привести их к душевной погибели. Поэтому и божественный Кирилл Александрийский отвечает этим якобы благоговейным: «Если мы вожделеем вечной жизни, то да молимся, чтобы был в нас податель бессмертия, да не будем удаляться от благословения, то есть от приобщения, как делают некоторые нерадивые, и да не устраивает нам искусный в коварстве дьявол ловушку и сети в виде вредного благоговения по отношению к божественному таинству. Но что ты мне говоришь? Вот Павел пишет, что кто ест хлеб и пьет чашу Господню недостойно, в осуждении себе ест и пьет. Итак, я, испытав себя, вижу себя недостойным причаститься. На это я тебе отвечаю: когда же ты будешь достоин? Когда ты себя поставишь пред Христом? Если ты будешь бояться всегда своих мельчайших прегрешений, то знай, что, будучи человеком, ты никогда не перестанешь их делать. Грехопадение кто разумеет, согласно святому псалмопевцу? И так и останешься навек совершенно непричастным спасительной святыне. Поэтому более разумно и благочестиво жить согласно с законом Божиим, веря, что благословенным причащением ты избавляешься не только от смерти, но и от болезней, душевных и телесных, находящихся в нас. Ибо приходящий в нас Христос усыпляет в наших членах неистовствующий закон плоти и оживляет благоговение к Богу, а страсти умерщвляет, не вменяя нам прегрешения, в которых мы пребываем, но скорее исцеляет нас как болящих, освобождает от уза сокрушенного, восставляет падшего, как пастырь добрый, и душу свою, положивший за овец. И опять он говорит: святое тело Христово животворит тех, в которых окажется, и содержит в нетлении, когда соединится с нашими телами. Тело же подразумевается не какое-либо иное, но самый по естеству жизни, то есть Бога, Оно имеет в себе всю божественную силу соединенного с ним слова и оказывается исполненным божественной его энергии, посредством которой все животворится и сохраняется в бытии. И поскольку дела обстоят именно так, то пусть знают те крещенные христиане, которые не родят ходить в церковь причащаться и на многое время отлучаются от приобщения, что предлогом они выставляют благоговение искусственное и вредное. Пусть знают, что не причащаясь, они лишаются вечной жизни, отказываясь от того, чтобы оживотвориться. Это превращается в ловушку и соблазн, хотя и мнится этот отказ от причастия плодом благоговения. Поэтому они должны стараться изо всех своих сил и со всей готовностью очищаться от греха и прилежать более к жизни боголюбивой и стремиться с отвагой и любовью ко причащению жизни. Ибо так мы победим дьявольский обман и станем причастниками божественного естества и взойдем к жизни и нетлению. А Иоанн Занара в объяснении второго правила Антиохийского собора говорит: «Отвращением здесь отцы назвали не то, чтобы ненавидеть божественные причащения и поэтому не хотеть причащаться, а уклонение от него, якобы по благоговению или по смирению. Ибо если бы некие отказывались от него, как ненавидящие и гнушающиеся святым причащением, то были бы осуждены не к отлучению, а к совершенному водворению и анафеме». Достаточно божественный Кирилл и Иоанн Занара обличили мнимое благоговение нерадивых, которое не приносит плод пользы и спасения, но рождает душевную смерть и совершенное лишение вечной жизни, которая приобретается частым приобщением божественных тайн. Ведь те, кто воистину благоговеен, не только не пренебрегают словами Господа и столькими священными правилами, апостольскими, соборными и святоотеческими, но и в мыслях своих этого не принимают, боясь суда и осуждения за прислушание. Об этих истинно благоговейных говорит Дух Святой через пророка Исаию: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим».
Вы слушали главы из книги душеполезнейшей о непрестанном причащении святых Христовых тайн преподобного Никодима Святогорца. Далее в программе «Деяния святых апостолов», главы 27 и 28. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 27. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августова полка именем Юлию. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр. По причине противных ветров и переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Лосея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособия и обвязывать корабль. Боясь, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: „Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле, и, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом, на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий от луги берег, которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Глава 28. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом «Диаскуры», зимовавшем на том острове, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стригущим его. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию: „Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.
в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Нервность в каком-то смысле есть психофизическое условие святости. Тело утонченное, трансформированное слезами, постом, болезнями, трудами, делается более способным к воздействию духовных благодатных сил. Но оно же делается болезненно чувствительным к грубому вещественно-плотскому миру, и реакцией его на мир есть нервность. Святой Минус, его святость, есть невропат. Крылатое слово одного доктора, посетившего Афон. Ну, они все там неврастенники. Святой, павший и потерявший свою святость, становится легкой добычей бесов. Вот почему отцы церкви утверждают, что возвращение обратно от духовного пути опаснее, чем состояние внерелигиозное. Вот чем опасны пост и аскетизм, нерегулируемые опытным лицом и лишенные молитвенного наполнения.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.